ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम पेसनी 9 глава 20 династия Пуру текст 28 Мриганчукладата Кришнан.
Мриганчукладата Кришнан.
Хираньяна
Паривритан. Хираньяна Паривритан.
Адат кармани машнаре.
Адат кармани машнаре.
Ниютани чатурдаша.
Ниютани чатурдаша.
Мриганчукладата
Кришнан. Мриганчукладата Кришнан.
Хираньяна
Паривритан. Хираньяна Паривритан.
Адат кармани машнаре.
Адат кармани машнаре.
Ниютани чатурдаша.
Ниютани чатурдаша.
Перевод. На жертвоприношении, именуемом машнарой, или проводимом вместе с таким названием, Махараджа Бхарата раздал 14 лакхов, лак это 100 тысяч, 14 лакхов превосходных черных слонов с белыми бивнями. Слоны эти были с ног до головы покрыты золотыми украшениями. Комментарий Некс, текст 29. Подобно тому, как райских планет нельзя достичь лишь силой рук, нельзя повторить удивительные деяния Махараджи Бхараты. Никто не совершал ничего подобного в прошлом и никогда не совершит в будущем. Текст 30. Отправившись в поход, Махараджа Бхарата подчинял своей власти или убивал киратов, хунов, яванов, паундров, канков, хасов, шаков и царей, выступавших против ведических принципов брахманической культуры. Текст 31. В свое время, нанеся поражение полубогам, демоны возвратились на низшую планетную систему Расатал, уведя с собой всех жен и дочерей полубогов. Махараджа Бхарата вызволил этих женщин и их служанок из рук демонов и вернул их полубогам. Текст 32. Махараджа Бхарата обеспечивал своих подданных, живущих как на земле, так и на небесах, всем необходимым на протяжении 27 тысяч лет. Он издавал указы и рассылал своих воинов во все стороны света. Текст 33. Императору Бхарате, как правителю всей вселенной, принадлежало огромное царство и армия непобедимых воинов. Казалось, что сыновья и члены семьи были ему дороги, как сама жизнь. Но однажды он счел все это богатство препятствием на духовном пути и отказался от них. Комментарий Шрилы Прабхупады. Махараджа Бхарата был необычайно могущественным и обладал несметными богатствами. У него были воины, сыновья, дочери и все, что только приносит человеку материальное наслаждение. Однако, поняв, что богатство не поможет ему достичь совершенства в духовной жизни, он отошел от мирских дел. В ведическом обществе принято, что, достигнув определенного возраста, мужчина, следуя примеру Махараджи Бхараты, отказывается от материальных богатств и принимает ванапрасту. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмилитам ина тасмай шри гураве намахам шри чайтанья мановиштам стапитам ина бутале своям рупа кадам ахьям дадати сва падантикам панча калпатарубешча крипатинупья эвача патитанам павани бью вайшнави бью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гаура бхакта вринда харе кришна 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 харе 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 рама 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 харе харе Намо Вишну Падая Кришна Пачтая Бхагаваши Мати Бхактивиданта Свами Накинами Намасте Сарасвати Дайгора Вами Прачарина Нирвише Шашина Пашчатя Леша Тарин. Итак, мы читаем 20 главу 9 песни Шримад Бхагаватам, называется «Династия Пуру». А если вы помните, кто был на прошлой лекции, мы говорили о том, как появился Бхарата в династии Пуру, что он стал сыном Махараджи Душманты и Шакунталы, которая была дочерью Вишвамитры и небесной куртизанки Менаки, которые бросили ее в лесу, и ее воспитал мудрец по имени Канва, если не ошибаюсь. И вот теперь, значит, от их брака появился Бхарата. Причем здесь говорится, что Бхарата, в одном из предыдущих стихов говорится, что Бхарата был одним из воплощений Верховной Личности Бога, поэтому имитировать его нельзя. Все вещи, которые он совершал, они неподражаемы. В Махабхарате описывается, что в трехлетнем возрасте Бхарата поймал тигра, привязал его к дереву и играл там с ним. Вот это вот. Никакой трехлетний ребенок этого сделать не может. Вот, то есть совершенно очевидно, что личность беспрецедентная по своему могуществу, поэтому, в общем-то, его именем и называется по-прежнему страна. Вот, Индия – это внешнее название. Если вы почитаете, что написано на санскрите, на индийских этих самых, написано «Бхарата Ганараджия», то есть это царство Бхараты по-прежнему называется «Бхарата Ганараджия». То есть Гана обозначает дух, а Раджа, ну, царство, то есть царство в духе Бхараты в идеале должно быть, по идее. Вот, то есть это необычный человек, появился при необычных обстоятельствах, и вся его жизнь по описаниям была совершенно необычна. Вот, именно поэтому его имя, так сказать, увековечено, и Арджуну также называют потомок Бхараты, неоднократно в Бхагавадгите Кришна обращается к нему так. Итак, в прошлый раз мы обсуждали, каким образом живые существа, скажем так, вступают в брак. 8 видов брака мы рассматривали во время прошлой лекции. Сейчас описывается, каким образом из всего этого человек выходит. Сначала входит, потом выходит. То есть, согласно духовному знанию, человек не должен рассматривать материальную ситуацию как перманентную, постоянную, неизменную. То есть он должен смотреть на материальную реальность, на свои материальные обязанности через призму знания. Понимая простую истину, все, что имеет начало, то имеет конец. Все. Это вот простые вещи. Законы материального развития, время позволяет нам, время и опыт позволяет нам все это увидеть. И обычно людей, конечно, так сказать, волнует, как в жизни устроиться. То есть большинство людей интересуется тем, как сделать свою материальную жизнь стабильной, прибыльной, как развивать поле деятельности. И мы видим, что был этап в жизни Махараджи Бхараты, когда он тоже в этом активно участвовал, потому что он завоевывал разные стороны света, вот, подчинял себе, а тех, кто не подчинялся, он их просто убивал, потому что в их жизни нет никакого смысла. Вот, то есть ведический царь имел право это решать. Вот, потому что это не просто был какой-то там, не знаю, типа западных вариантов, какой-нибудь Александр Македонский, которому было интересно покорить землю, да? Вот, то есть здесь личности с другими целями вообще своего царства, тот же Махараджа Юдхиштхира в более поздние времена, то есть они завоевывали царство на благо этих людей, которых они завоевывали. Потому что мы говорили о том, что когда люди начинают платить дань в правильном направлении, налоги, то есть Юдхиштхира собирал с них дань, эта дань шла на что? Часть ее шла на жертвоприношение. То есть эти люди прогрессировали, не осознавая этого. Большинство людей, когда что-то отбирают, им, конечно, страшно жаль всего этого, да? Но мы видим, что Юдхиштхира завоевывал и отбирал, и Бхарата завоевывал, отбирал, непослушных в расход пускал. Кажется, что это вообще за беспредел такой? Если мы посмотрим на все эти вещи с духовной точки зрения, совсем другая перспектива открывается. То есть это большие счастливчики были те, кого убил Махараджа Бхарата, потому что это воплощение Верховной Личности Бога. Личность освобождения сразу получает, им долго мучиться-то не надо. Вот те, кто постепенно развиваются, они постепенно развиваются, платят там что-то такое, отдают от себя, развивают постепенно, так сказать, ну, дух отречения. А с этими нечестивцами, с ними разговаривать даже нечем. То есть он их быстро отправлял, сразу освобождение давал. Вот, то есть при таком подходе все в другом свете совершенно представляется. Итак, мы видим примеры прошлого Бхарата, Юдхиштхира, позже Махараджи Парикши, то есть в жизни своей очень активные люди, которые много чего сделали и, как полагается, кшатриям расширились. То есть кшатрию полагается расширяться, завоевывать землю, утверждать свою власть. Это его задача, это его природа. Защищал, естественно, подданных. То есть много очень внешней деятельности, обогащал казну, занимался многими разными материальными делами. Но потом мы видим в жизнях всех этих людей обратную тенденцию, как они начинают обратно все сворачивать. Причем это происходит достаточно естественным образом, без всяких препятствий, без всяких проблем. То есть сейчас мы видим, что люди озабочены в основном расширением поля деятельности, расширением и поддержанием. Они озабочены внешней чистотой, не внутренней. Допустим, я какое-то время назад прошлым летом, что ли, такой легкий культурный шок испытал. Ехал в автобусе, и женщина, значит, кто-то случайно ей наступил на туфли, что-то еще, она тут же достала какую-то маленькую такую щеточку и тут же раз это зачистила дело, чтобы все, так сказать, не дай бог, там какой-то след, кто-то там ее испачкал. Там. То есть человек постоянно думает о том, как нормально выглядеть. То есть это нормальное состояние, да, что, то есть, что-то там испачкали, да, потер сразу же. То есть, чтобы всегда быть внешне, ну, в хорошем статусе, ты хорошо выглядишь, да, то есть уметь улыбаться, уметь производить впечатление. То есть люди очень озабочены вопросами внешней чистоты. Я не знаю, есть ли у нее щеточка для очищения души, я сомневаюсь, да. Это не волнует никого. То есть в основном люди стараются расширять, улучшать свое поле деятельности, поддерживать внешние стандарты хорошие. Внутренними вопросами не озабочен никто. То есть мы видим, что, допустим, современные лидеры, они в основном тоже расширяют поле деятельности своей империи и так далее. У нас на глазах это все происходит, да, так сказать, как сейчас одна, так сказать, страна за счет другой расширяется. Вот. То есть мы видим это все. Но мы не видим обратные тенденции, чтобы люди, допустим, к старости стали развивать какое-то отречение. Нет. То есть современные лидеры, они до последнего держатся за власть, так сказать, не отпускают ее. Нет, чтобы кто-то взял и сказал, ну ладно, так сказать, мне уже пришло время о чем-то духовном подумать, все, пусть молодые. Это беспрецедентная ситуация. Вот, то есть, потому что им некуда уходить. Они не знают, что какая-то другая высшая цель существует. Поэтому в основном люди стараются развивать материальное поле деятельности и этим полем деятельности наслаждаться. Из него они какой-то вкус пытаются вытащить. Вот. Но мы читаем о том, что ведические цари уходили без банковских счетов в швейцарских банках. Они уходили в лес без карточек всех этих. Там. Раз в дупло вставил, нажал код, да, то что там просто... Ничего этого не было. Да? Вот. То есть... Они уходили, веря в поддержание и милость Бога. То есть сейчас, даже если уходят лидеры, они уходят сначала, наворуют сначала, а потом уходят, чтобы все было обеспечено, все там шито-крыто через всякие там офшоры, там, через подставных лиц, через родственников, все у них там. У него вообще, он прям святой, а все записано на окружающем. Он говорит, у меня ничего нет вообще, какая ваша декларация? А у меня вообще ничего нет, я святой. Понимаете? Вот, то есть... всеми хитростями, правдами, неправдами, люди пытаются обеспечить себе будущее, что, в общем-то, неплохо сама по себе идея, но они не понимают о настоящем будущем ничего. То есть, как бы они ни обеспечивали свое материальное будущее, они никак не улавливают одну главную идею, что из любого, даже самого благополучного материального будущего, сила времени их вытолкнет, это неизбежно. Это не теорема, даже это аксиома, это еще не нужно доказывать, это просто мы видим каждый день, вот, что люди умирают, хочешь не хочешь, богатые, бедные, здоровые, больные, всякие разные. Вот, то есть это просто факт жизни. И люди не знают, как к этому готовиться. Люди озабочены вопросами материального развития, расширения поля деятельности. Но никто не думает, как бы мне сузить поле деятельности свое материальное, как бы мне перейти на более низкий стандарт чувства наслаждения ради духовного блага. Такая мысль не пересекает умы современных людей. Она им кажется каким-то просто безумием. Но когда мы читаем о великих личностях прошлого, в данном случае вот Махараджи Бхарата, то мы видим, что в их головах как раз развивались две программы одновременно. Пока они молоды и сильны, они выполняют свои материальные обязанности, и идет мощная экспансия. Мы читаем об их героических подвигах и так далее. Но в какой-то момент у них совершенно естественно и нормально начинает развиваться обратная программа. И говорится, что в какой-то момент он вдруг счел Махараджи Бхарата, что все вот эти его материальные достижения, блага и так далее, все эти вот экспансии, которые он развил в течение жизни, теперь они, оказывается, стали препятствием. Почему? Потому что большое поле деятельности заботит человека, он постоянно думает об этом. Люди, у которых большое хозяйство, у них большие головные боли. Они постоянно думают о том, как вот это хозяйство поддерживать. Там, сям, хотя есть какие-то там помощники, да, все равно беспокойство. Потому что сознание людей нестабильно. Вот был человек, которому я верил, потом раз что-то с ним произошло, и все, он уже был помощником, стал врагом. Такое бывает, сколько угодно таких ситуаций бывает. Вот поэтому, когда человек развивает какое-то большое материальное поле деятельности, это означает, что он обрекается на большие беспокойства. Казалось бы, можно их и терпеть, да? Но это все мешает духовному развитию. Поэтому, даже если человек по своей судьбе, родился царем с большими обязательствами, у которых большая ответственность, он это все делает до поры до времени, но не всю жизнь. То есть в какой-то момент он начинает понимать, что значит, время неумолимо ведет его к чему-то другому, к выходу из этой материальной реальности. Он должен к этому подготовиться. Если он к этому не готовится, значит, он будет не готовым. Если внутри он духовно не развивается. Допустим, есть в ведах история про некого Махараджу Катвангу, который сражался там как-то на стороне полубогов, помогал им, так сказать. И потом, когда битва закончилась, он спросил, вернее, полубоги спросили его, что ты хочешь, какое благословение за свою помощь. Он говорит, вы, существа более высокие, вы знаете все, скажите, сколько мне осталось жить? Но скажите, я стал жить одно мгновение, Махараджи Катвангу. И за это одно мгновение он сумел полностью свернуть всю программу материального развития. Он переключиться смог мгновенно на сознание Кришны. То есть, его пример — это пример личности, которая достигла осознания Бога за мгновение. Но кто может достичь состояния духовного за мгновение, если он к этому не готовился всегда? То есть поезд остановить невозможно. Тормозной путь, инерция у всего есть, понимаете? И у наших мыслей в том числе есть инерция. А наши мысли сейчас заполнены нашими делами. Наш дом, хозяйство, семья, родственники, здоровье, тело. Вот о чем мы думаем. То есть мы думаем в основном о материальных вещах. И для того, чтобы всю эту инерцию материального мышления вдруг как-то остановить и переключиться на другое, для этого нужна подготовка, понимаете? Человек должен мгновенно уметь переключаться. Но это мало кто может. Вот Махараджа Катвангу примером этого и является. Но я говорю, что это невозможно, если человек не готовится к этому. То есть это означает, что, допустим, люди древности, с одной стороны, получая образование и знания, и навыки, связанные с его материальной какой-то дхармой, обязанностью, да, исполнением обязанностей, они также получали духовное знание. И это духовное знание, оно где-то могло идти фоном, пока человек молод, скажем так, это у него вторая, скажем так, резервная программа развития. Да? Вот. И когда вдруг по каким-то причинам, вследствие естественного старения, болезни, чего-то еще, он переключается, иногда это будет мгновенно, неожиданно, как у Парикшита, которого прокляли, и все, это не входило в его план, это было неожиданно, достаточно быстро. Да? У него осталось 7 дней, или у этого Катванги вообще одно мгновение. То есть это обозначает, что люди умеют переключаться. Умеют переключаться, потому что у них есть знания о высшей природе. И вот это вот ванапрастха, то есть буквально ванапрастха обозначает жизнь в лесу. Вана – это лес, ванапрастха – это пребывать в лесу. Лес – это место, где много опасностей и минимум комфорта. То есть люди обычно стараются в тех местах жить, где минимум опасности и максимум комфорта. Лес – это наоборот место. Вот. И те, кто делают такой шаг, это внутренне смелые люди. И эта смелость основана не просто на каком-то там отчаянии, что они отчаянные такие головы, да, там им какого-то экстрима хочется, да, как сейчас говорят, там какого-то, как это называется, адреналина, да, нет. То есть они делают этот шаг с полным пониманием, что Господь держит все живые существа, всегда держал, держит и будет держать. То есть человек, познавший Бога, он становится бесстрашным. Страх – это одно из основных состояний сознания в материальном мире. То есть люди боятся нестабильности. Наша природа души, природа сад, вечности. Вечность означает стабильность еще по-другому. Слово вечность мы не очень хорошо понимаем, да? Но вот слово стабильность нам как-то легче понять, да? Потому что оно как-то в чем-то утвердился, вот оно продолжается. Да? То есть на самом деле желание стабильности – это правильная наша природа вечности, сад. И страх обозначает, я боюсь потерять стабильность, то есть боюсь потерять один из аспектов своего бытия, вечности. Именно поэтому люди стремятся к какой-то стабильности, к поддержанию и так далее. Так вот, духовное знание обозначает, что ты всегда останешься сад, вечным. То есть садху, святой человек, тот, кто осознал свою природу, сад, вечности, что ему ничего не угрожает. И раз ему ничего не угрожает, ему как душе, значит нечего бояться. То есть страх связан с возможностью изменения материальной ситуации. Поэтому правильная жизнь – это способность совмещать свои материальные обязанности и духовное развитие. Вот в этом случае, если человек развивает и то одновременно, это будет гармоничная жизнь. И когда материальное развитие вниз идет, то теперь духовное – наверх. То есть это разные вещи совершенно. Как самолет. Он едет по земле, Для чего? Для того, чтобы в конце концов от Земли что? Оторваться. Он едет по Земле всю дорогу. Поехали. Нет. Он едет, чтобы разогнаться. Только для того, чтобы разогнаться. И взлететь в другую среду перейти. Вот это называется жизнь цивилизованного человека. Он едет по Земле, идет по Земле. Для чего? Для того, чтобы от нее оторваться, в конце концов. Если человек вот с таким познанием, с таким пониманием живет, это называется развитие, гармоничное развитие. Когда в нем есть и то, и то. У самолета есть и колеса, и крылья. Но мы знаем, что когда он взлетел, колеса куда? Они, шасси, так сказать, внутрь, да, уходят. Они не нужны больше. Точно так же есть какие-то вещи, какие-то механизмы, которые необходимы нам для материальной жизни. Человек должен обладать каким-то знанием, какой-то квалификацией, работать, какое-то полезное, так сказать, для общества дело делать. Его за это вознаграждают, интеграция, все, взаимодействие, взаимопомощь. Но в какой-то момент это все заканчивается. Даже материальная природа, материальная программа, в общем-то, предполагает это. Конечно, здесь есть другие моменты, что старый человек уже, так сказать, хуже работает, надо его на пенсию, давай молодых. Вот. То есть, с одной стороны, какая-то экономическая необходимость, что в стариках уже меньшая необходимость, они уже менее эффективны, чувства не такие, энергии, болеют постоянно, там какие-то больничные платить, все, иди отдыхай, так сказать, на пенсию, вот тебе там какой-то минимальный прожиточный минимум, и все, и занимайся там своими внуками, книжки читай, что хочешь делать. Вот. То есть, так, в материальном плане людей отправляют, так сказать. Вот. Но в действительности это время, оно предназначено, конечно же, для другого. Вот. И здесь мы читаем, узнаем, что целью вот этого отречения или ухода в лес является совсем другое. То есть развитие духовного вкуса. Потому что сначала люди, для чего они расширяют поле деятельности? Им хочется пережить здесь многообразие вкусов. Многообразие вкусов. Поэтому люди вступают в разные отношения. Вот у них друзья, теперь у них семья, значит, муж, жена, это одна раса, вот дети, другая раса, еще что-то. То есть многообразие рас, многообразие вкусов, потому что вкус рождается от разных отношений. Вот. И мы говорили как-то о том, что корнем слова наслаждение является слово сладкий. То есть сладость – это основа жизни. Без этого сладкого вкуса жить нельзя. И уберите сладкий вкус, и уже будет что-то не хватать, уже невозможно. Да? То есть поэтому, когда мы говорим, чувство наслаждения – это плохо, это плохо, это плохо, можно сказать, что мы другими словами людям говорим, живите без сахара, без сладкого. Наслаждение, сладость, все. Чувство наслаждения – это плохо, значит, сладость – это плохо. Давайте уберем сладкий вкус из жизни вообще. Будет немножко грустно сразу. Вот, потому что сладость она делает людей, как бы так немножко их расслабляет, как-то они чувствуют себя удовлетворенными, такими счастливыми. То есть это означает, что жить без наслаждения невозможно. Но духовное знание показывает нам, что когда человек начинает раскапывать другую сферу, духовную сферу, вот теперь это позволяет ему естественным образом снизить объем чувства наслаждения в материальном мире. То есть материальная сладость, она должна в идеале меняться на духовную сладость. Вот это и есть основа отречения. Если вот такого отречения не происходит, отречение будет иметь форму искусственную, называется бхалгу вайраги, то есть ложное отречение. Ложное – это то, что не может долго существовать. То есть это неестественные вещи. Неестественно означает неподдерживаемый природой, неподдерживаемой естественными законами. Поэтому все то, что является ложным по своей природе, оно не может долго существовать. Поэтому духовная жизнь, она основана не на отречении. Духовная жизнь основана на привязанности. Привязанности к кому? К высшему сладкому. То есть мы знаем, что это песни, известные про Кришну. Мадхурам, Мадхурам, да, Жену Мадхурам, Рупам. Все Мадхурам. Все, что связано с Кришной, это все Мадхурам. Все сладкое. Вот поэтому, когда человек начинает развивать свои отношения с Кришной, вот это и есть постепенный переход на наслаждение и сладость другого уровня. Вот это является основой естественного снижения чувственного наслаждения. И поэтому этот человек может жить посреди опасности и неудобств леса, и при этом быть счастливым, потому что он уже получает наслаждение или сладость, этот вкус из другого источника. Вот в этом смысл духовного развития. А не просто по-буддистски понять, что все бренно, и катись оно все к чертовой бабушке, и гори оно все синим огнем, и пускай все превратится в пустоту. Нет. Это большая ошибка. Огромная. Это самая большая опасность на духовном пути. Подумать, что пределом всего является великая пустота. Нет, мы говорили, пределом всего является великая полнота. Вот, то есть Кришна – это абсолютно полное существо, из которого исходят все остальные полные части. И поэтому им можно заполнить свою жизнь. Им можно заполнить. Именно те, кому, скажем так, испытывают чувство какой-то пустоты в жизни, нехватки вкуса, пустоты, это обозначает «нет Кришны». Пурнам тот, кто полный, и он может заполнить пустоту. Он заполняет эту пустоту. Поэтому правильное духовное развитие обозначает принять вот этого полного, принять этот высший вкус, и тогда все происходит естественно. Отречение становится естественным. Есть такая фраза раньше на мне, пока я не стал преданным, она мне очень нравилась, эта фраза, на могиле какого-то мусульманского святого в Средней Азии начертана. Счастлив тот, кто отвернулся от мира раньше, чем мир отвернулся от него. Такая фраза, требующая понимания некоторого, в том смысле, что мир от нас отвернется неизбежно. Все, с работы отправят на пенсию, внуки будут смотреть с таким сожалением и ожиданием, когда что наследство перейдет нам. Вот, то есть мир отворачивается, мир отворачивается. И врачи уже говорят, ну что вы... Что бесполезно, все невозможно. То есть, каким бы ни был заслуженным человек, конечно, там потом напишут некролог, скажут, что да, был такой хороший, молодец, но через неделю уже забудут, понимаете? Вот, то есть, это означает, что материальный мир в этом плане не сентиментален. То есть, что старость, болезни, смерть – это все-таки уже последняя, вторая половина жизни в этом плане, когда человек начинает видеть такие неуправляемые процессы разрушения, ему становится немножко страшно. То есть, это как вот вы знаете, подскользнулись и поехали, и не можете остановиться, и вы видите, что куда-то вы уже летите, и все, и остановиться вы не можете. То есть, вы уже не будете на вершине никогда. И вот это вот осознание, что я куда-то пошел вниз необратимо, это очень горькое состояние для ума. Какая сладость, какая мадхурия. Понимаете, то есть сама динамика материальной жизни обозначает все, что было хорошего по материальному понятию в твоей жизни, больше не повторится никогда. То есть пошла неуклонно негативная тенденция. Будет ухудшаться здоровье, все будет только ухудшаться. И когда человек вдруг осознает это, он в ужасе, в холодном поту думает, что же происходит со мной? Как это можно остановить? Никак. Неумолимый такой жесткий ответ, понимаете? Вот. Если он действует на материальном уровне, на духовном уровне, возможно. И разумный человек, это тот человек, который во время этот момент может поймать и сказать, вот, сейчас мы начинаем сворачивать все эти материальные темы и переходить на другое. Это как раз то, о чем мы здесь читаем. То есть Махараджа Бхарата, он в какой-то момент, набрав, казалось бы, да, такой большой потенциал, мощь, власть, экспансия, он расширился, могучий царь, в какой-то момент он говорит, стоп, на этом стоп. Потому что это не просто для него благо, а также он показывает пример другим. То есть, потому что люди склонны следовать за кем-то, за великими личностями. То есть он показывает пример, с одной стороны, он показывал пример великого царя, а в какой-то момент он показал пример великого ванапрастхи, то есть отреченного человека, который сумел в своей жизни вот эту вот, скажем, естественную материальную деятельность в какой-то момент переключить на другой уровень и передать дела, полномочия своим потомкам, сыновьям и так далее. То есть это очень важный момент, потому что обычно привязанность очень сильная у людей. Чем больше развиваешь материальное поле деятельности, тем сильнее привязанность, тем сильнее все это терять. Вот поэтому человек должен, занимаясь материальной деятельностью, всегда иметь в виду, что это не моя вечная деятельность, это не мое вечное занятие. То это временная дхарма, это мои временные обязательства, вот по карме так мне полагается, я в таком положении, люди от меня чего-то ждут, я делаю это, вот. Но также мы должны понять, что не только люди ждут, но и Бог ждет. Поэтому очень важный момент, это вот этот вот момент перехода, когда человек начинает переходить исключительно на внутреннюю работу. Внешняя работа закончилось, тело старое, больное, сил уже больше нет заниматься всей этой суетой. Более того, человек понимает, в конце концов, что все это одно и то же, постоянно повторяется, всегда было, есть и будет, материальный мир никогда не совершенный. То есть решение всех этих проблем, задач, оно бесконечно. Одно решается, другое появляется. Вот поэтому в какой-то момент человек начинает понимать, все, необходимо переходить на другой уровень бытия. И когда человек внутренне к этим вещам готов, потому что у него всегда было духовное знание, допустим, мы знаем, что Махараджа Парикшит, он видел Кришну еще в утробе матери, потому что ему угрожала Брахмастра, ядерное оружие, которое запустил Ашватхама в него, и он хотел сжечь этот плод Парикшита, как последнего из династии Пандавов, хотел убить его, чтобы не продолжала эта династия. И Кришна вошел в чрево Уттараяна, и он защитил его как броней такой, поэтому его называют, можно сказать, Вишнурата, другое имя Парикшита, защищенный самим Вишну. Вот, то есть он еще в состоянии младенца, в утробе матери, он уже видел Вишну. И всю жизнь его искал. Парикшит обозначает ищущий, испытующий. Тут он всегда искал, где же он, тот, кого я видел еще в чреве матери. То есть у него эта программа была заложена еще, так сказать, до самого, до его момента рождения. Поэтому, когда он получил, наткнулся на это, вот, нарвался на это проклятие брахмана Шринги, он сделал свой выбор мгновенно. Все, он знал, куда переключить. Ему было куда идти. То есть фактически, как сказать, нынешние чиновники накапливают свое тайное богатство, чтобы когда их сердце, им было куда бежать. Вот точно так же мы должны накапливать духовное богатство, чтобы нам было куда бежать. Вот когда, так сказать, материальная ситуация какая-то неблагоприятная станет необратимой, у нас должен быть некоторый внутренний капитал, который, может быть, другие даже не знают, что он есть. Но нам есть куда бежать. Может быть, мы не успеем, как Махараджа Катванга, за мгновение, это не важно. То есть важен сам принцип, что мы начали это направление движения. Вот тогда у нас есть очень мощная, так сказать, программа внутренней поддержки. Вот когда живое существо понимает уже, что материальная деятельность подходит к концу и необходимо активизировать свое внутреннее духовное начало. Хари Кришна. Вопросы?
Предполагается, что человек должен идти годам без какого-то сознания, а если не обрел, он должен ходить там, отлипаться. Обычно так и происходит, что к 50 годам люди, многие не успевают стать великими чистыми преданными.
Не предполагается, что он станет чистым преданным. Но это лучше. Предполагается, что он стоит на пути очищения. У каждого человека есть своя индивидуальная судьба, свой индивидуальный путь развития. Мы говорим сейчас об общих принципах. Общие принципы, значит, общие для всех. Прабхупада тоже не в 50 лет ушел из дома. Позже. 54. Саньясу принял. У него ванапрастха продолжалась 9 лет, с 54 до 63. 63 года он принял саньясу. Вот, то есть у всех немножко по-разному это происходит. Некоторые люди не принимают саньясу. Саньяса это вообще не очень-то рекомендованный ашрам. Но ванапрастха, по меньшей мере, ванапрастха тоже бывает разная. Люди уходят из дома, если дома совершенно невозможная атмосфера. Вот, если дома нормальная духовная атмосфера, то фактически у них уже дом как лес, по сути дела. То есть одна из форм ванапрасты, это когда муж с женой, они могут вместе заниматься служением, либо там какие-то паломничества, или, может быть, в хаме они живут, или там что-то еще. Они могут даже никуда не уезжать, просто сам дух по себе. То есть между ними нет уже, так сказать, тех отношений, которые были между ними, как там между молодыми грехастами. Все, уже они на другом уровне находятся, понимаете? Вот, то есть поэтому все зависит от многих индивидуальных качеств. А люди, конечно, которые немножко, так сказать, припозднились с некоторыми своими материальными программами, ну да, у них это может на десятилетия, а то и на два оттянуться. Вот. Но, опять же говорю, это детали. А принцип такого, что динамика должна быть в этом направлении. То есть мы не можем по свисту сказать «бум», так, тебе сегодня исполнилось 50 лет, все, катись из дома. Да? Вряд ли кто-нибудь так делает. Но общее понимание таково, что человек должен постепенно сворачивать свои материальные дела. А индивидуально у всех уже по-разному проходит. Еще?
Марс.
Да.
Вот насколько приятно должны волновать внешние, скажем так, политические события в мире, нестабильность и так далее. То есть, я так полагаю, правильный ответ такой, что нужно просто знать об этом, но не придется вообще в это никак. Только о Кришне думать, либо как-то у нас всех по-разному, потому что вот беспокойство лично у меня возникает, я думаю, что это все неправильно. Ну что, интересуюсь там ситуацией, там, чем политической, там, Украине и так далее. Ну, нужно как-то к этому относиться, потому, определенным образом, я полагаю.
Понимаете, мы живем не в вакууме, мы живем в социуме. Здесь постоянно что-то происходит, вот, и есть события какие-то, так сказать, ну, такая рутина, ничего интересного, вдруг в каком-то месте какой-то очаг напряженности, да, возникает, вот, эта напряженность, она привлекает внимание людей сразу же. Мы должны об этом знать, нет ничего плохого в том, что мы об этом знаем. Другое дело, как мы на это реагируем, тут все зависит от психологии человека. Люди такого, скажем, горячего, ну, у кого гуныш называется, погорячей, они реагируют, соответственно, более так живо. Люди более такого философского плана, они, если это к ним прямого отношения не имеет, то они философски к этому относятся. Поэтому сказать, как нужно реагировать, ну, как это можно сказать, как нужно реагировать? Один выпил что-то там и ничего, а другой там какой-нибудь сыпью покрылся. Как мы можем приказать, не реагировать, если у него аллергия на что-то. Вот. То есть есть люди, которые очень быстро возбуждаются от каких-то новостей, там что-то мускалено, начинает сразу, все понятно, да. Вот. Есть люди, которые так спокойно к этому относятся. Поэтому мы не можем никому приказать реагировать так. Одному что-нибудь сказали, тут же покраснел там, или побледнел, а с другим ничего не происходит. Потому что у всех разная чувствительность психики и так далее. Вот. И поэтому мы говорим, что в целом материальный мир – это всегда место, особенно в Кали-Югу, это место конфликтов неизбежно. Они усиливаются, потом как-то утихают. Сейчас опять говорят, что Россия с Америкой в состоянии холодной войны, как 40-50 лет назад. Вот, ну да, да, в каком-то какой-то степени. Вот. То есть это говорит о том, что вещи цикличные, они повторяются там какие-то. Вот. Поэтому человек, который видит, как повторяется зима, лето, каждый год одно и то же, как он к этому относится? 2.14 Бхагавад-гиты, да? Что там? Должен относиться к этим всем вещам, как к зиме и лету, которые приходят и уходят, наслаждение, страдания, да? Вот, матра спарша стука он тяши, тоже на сукха-дукха-даха, гамапайна тяши, там стетикшество бхарата, терпи бхарата, ну, терпи бхарата, потому что эти временные проявления счастья и несчастья, подобно приходу и уходу, зимы и лета, они переживаются исключительно в чувствах, это чисто реальность чувств, и поэтому человек не должен попадать в зависимость от этих вещей. Вот это принцип. В какой степени у людей это получается, это уже от их природы зависит.
Расширяли границы ведической цивилизации, да, массовые ликбезы делали. И все это ближе к нам, положим, крестовый поход, да, Александр Македонский. С точки зрения внешней, в принципе, одинаковая деятельность была. И можно подумать, что и то одинаково, хорошо и положительно. А есть какая-то другая разница?
Я как раз и говорил об этом уже. У нас была некоторая лекция, что когда ведические цари подчиняли себе других, то есть это внешне может показаться как обычное, ну, завоевание. Но смысл в чем? Что ведический царь, это обозначает царь, который возглавляет богоцентрическое общество. И главная обязанность царя, это что? Совершение яги верховному. То есть мы видим, читаем здесь как раз про какую-то яги. То есть цари они постоянно совершали яги. Что такое яги? Если мы открываем третью главу Бхагавад-гиты, мы видим, что яги это связующий процесс. Процесс, который связывает нас, людей, с Богом. Либо для людей с сознанием пониже, с полубогами. Несколько вариантов яги есть. Яги это для полубогов, яги это для Верховного Господа. Но сам принцип такого, что яги связующий процесс. Поэтому ведический царь, это царь, который совершает ведические жертвоприношения. Не кровавые жертвоприношения, а ведические. Ведические жертвоприношения не кровавые. Кровавые это уже постведические жертвоприношения. Это вот он. цивилизация там каких-нибудь этих майя, которые там у людей там сердца вырывали, голову рубили. Вели сразу вот такие ассоциации с жертвоприношениями. Ничего подобного. Эти ассоциации нужно взять, свернуть и в мусорное ведро положить. То есть ведические яги – это совсем другое. И поэтому, когда ведические цари подчиняли себе другие, так сказать, какие-то народы, это обозначает, что теперь эти подчиненные народы должны платить дань. Дань – это деньги, энергия, заработанная кармой. И теперь эта дань куда идет? В ягию. То есть люди, участвующие в яге, прогрессируют. Вот в чем суть. Если вас завоевал Александр Македонский, вы не прогрессируете. Но если вас завоевал Махараджа Юдхиштхира, даже если вы не хотите, вы прогрессируете. Потому что Юдхиштхира предан Богу. В этом разница принципиальная. На этом мы закончим. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шри Прабхупада Ки Джай.